Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, директор образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Азизович Музафаров. Мы разговариваем о трудах и днях государя Александра Александровича. И вот мы подходим к одному чрезвычайно важному пункту в повестке дня России. При Александре II экономика России, в частности промышленность и транспортное хозяйство, приобрели гораздо большую динамику в развитии. То есть они развивались чрезвычайно быстрыми темпами. Насколько я понимаю, при Александре III правительство вело себя так, что этот прогресс в науке, технике, промышленности, в путях сообщения, он еще ускорился.
Да. Безусловно, потому что правительство Александра III, во-первых, в области экономики можно увидеть, что мы увидим там опытных профессионалов на посту министра финансов, достаточно сказать о фигуре Вышеградского, который был довольно смелое приглашение, ведь Вышеградский был менеджером частной компании, он был председателем правления общества Юго-Западных железных дорог, частная компания, контролировавшая транспортные сообщения на юге России. И вот он с этой должности был приглашен на пост министра финансов Российской империи. Поста премьер-министра тогда не было. А надо отметить, что министр финансов Российской империи — это было мега-министерство, его только при Николае II разделят на два: финансов и торговли и промышленности, а до этого оно управляло всей экономикой Российской империи, включая государственный банк, включая финансовую систему, включая даже тарифы железных дорог. И, понимаете, можно увидеть вот на нескольких примерах, что делает правительство для развития промышленности. Ну, пример первый, да, это упорядочение тарифов на железнодорожные перевозки. Значит, железнодорожный департамент Министерства финансов приводит очень большую работу. Причем работа, она, на первый взгляд, как бы не выглядит сложно. Смотрите, у нас есть государственные дороги, казенные, есть частные железные дороги, причем они принадлежат разным владельцам. Есть частно-государственные, есть государственные передные управления частникам, и напротив, частные, которым управляют назначенные государственным менеджером, то есть многообразие форм собственности. До конца 70-х годов в железнодорожном хозяйстве империи царил легкий хаос. Почему? Потому что человек не мог купить прямой билет из Петербурга, скажем, в Севастополь. Он должен был купить билет до Москвы, там пересесть на другую железную дорогу, потом на другую, потом на другую. Это для пассажира было неудобно, но пассажир, ладно, у него хотя бы ноги есть и голова на плечах есть, он хотя бы знает, что из одного поезда надо выйти, а в другой, по идее, сесть. А вот грузы на стыковочных станциях застаивались, порой пропадали. А вот этот железнодорожный департамент Министерства финансов провел колоссальную работу, создал единую русскую тарифную систему. Она заключалась в следующем. Грузоотправитель грузил свой груз в вагон, и этот вагон ехал до грузополучателя. А железнодорожники, у них была такая хитрая таблица, не знаю, как они без компьютеров это делали, но как-то делали. И рассчитывалось, твой вагон проехал по моим рельсам, мой вагон по твоим рельсам, значит, вот перевозка по моим рельсам этого товара стоит столько-то, столько-то, в общем. Это была головная боль для бухгалтеров железнодорожных компаний, но для экономики это было огромное благо, потому что появилось прямое товарное сообщение. Груз грузился на одной станции и выгружался там, где он должен был прийти. Точно так же пошли пассажирские поезда прямого сообщения, это подчеркивалось. Система железных дорог Российской империи заработала как единое целое. Как бы тромбы в системе кровообращения прочистились, система заработала.
Ну, насколько я понимаю, Вышеградский также способствовал тому, что отягощенная многочисленными государственными долгами казна освободилась от многих из них, уменьшились расходы на двор государев, и очень сильно уменьшилось иностранное кредитование, про которое говорили, что остановить, скажем так, задолженность кредитами, взятыми из-за рубежа, все равно, что заливать пожар керосином.
Совершенно верно. Надо учитывать, что реформы Александра II требовали колоссальных расходов, и Поэтому финансовая система России пришла в большое расстройство. При Александре II попытались было ввести металлический стандарт денег, все провалилось. В казне не было столько драгметаллов, их просто смели мгновенно. А при Александре III система начинает стабилизироваться. За счет чего? Вышеградский очень грамотно пользовался своим положением министра финансов, который был одновременно главой Госбанка, причем Госбанк, в отличие от современного состояния, он был и регулятором банковской системы России, и обычным банком, который мог, скажем, выдавать кредиты, мог их скупать, допустим, ценные бумаги. И он проводит ряд очень смелых финансовых операций, когда он с помощью биржевых торгов роняет курс государственных бумаг, а потом их скупает по дешевке. То есть империя часто скупала собственные долги. И это приводило к тому, что сумма государственной задолженности уменьшалась. Другая политика была начата Вышеградским, потом продолжена Витте. Это система выкупа частных железных дорог в казну. Дело в том, что при императоре Александре II, чтобы поощрить железнодорожное правительство, появлялись такие хитрые частные общества с гарантированной государством прибылью. То есть государство гарантировало, что частники, акционеры этого общества, как бы дорога ни работала, они получат прибыль, может, государство им заплатит. Смотрели, если частная дорога приносит прибыль, государство ничего не платит, хорошо, пусть остается частной. Если государство вынуждено все равно платить дивиденды ее акционерам, проще выкупить ее в казну, не платить никому. Да? И вот это тоже упорядочение уже привело к порядку в русском бюджете. Далее, конечно, изменилась политика на внешнем финансовом рынке. Российская империя занимается стабилизацией собственной валюты, окончательно будет сделан уже при императоре Николае II, когда будет введен золотой стандарт, и сокращается число иностранных займов. Сокращается число займов не в смысле, на смену займам приходят инвестиции. То есть мы не берем деньги в долг, мы разрешаем вкладывать деньги в российскую экономику. Да, это поощрялось.
А дальше уж как вам повезет?
Да, совершенно верно. То есть построить завод, да, пожалуйста. Построить железную дорогу, да, пожалуйста. А вот в долг... Ну, сильно подумаем. Может, возьмем, может, нет.
Вот относительно финансовой сферы более-менее понятно. Mm-hmm. Вот относительно промышленности. Мне приходилось слышать, что, например, кораблестроение, в частности, военное кораблестроение при Александре III бурно развивалось. А что вообще с этим происходило и с кораблестроением, и с другими сферами индустриальной области?
Вы знаете, начинают давать плоды вот эти реформы Александра II. У нас появилось достаточно много рабочего класса, у нас появилось достаточно много национальной буржуазии, появилось достаточно много инженерных кадров. И правительство Александра III сумело направить эту энергию в конструктивное русло. В частности, в главе с управляющим должностью, как это называлось, управляющим морским министерством, официальная должность такая в России, несколько корявая, он фактически это морской министр, становится адмирал Шестаков, который выдвигает программу строительства крупного броненосного флота. И казенные верфи на Балтике и на Черном море получают заказы на крупные боевые корабли. Причем надо отметить, что адмирал Шестаков был достаточно прогрессивным человеком, и Россия, скажем, в отличие от Франции, избежала постройки флота образцов. У нас очень быстро перешли к серийной постройке кораблей. Можно вспомнить серию из 4 черноморских броненосцев: Чесма, Синоп, Екатерина II, Георгий Победоносец. Можно вспомнить серию из 2 балтийских броненосцев: император Александр II, император Николай I. Да, одиночные корабли тоже строились, как хотели поэкспериментировать с проектами, но все-таки преимущества серийного кораблестроения были понятны. Русский флот начинает обретать такую очень важную мощь именно в полноценных боевых судах. Мы помним, что великий князь Константин Николаевич дал предпочтение, который был генерал-адмиралом русского флота при императоре Александре II, дал предпочтение теории крейсерской войны. Мы, мол, перетопим всех неприятельских купцов, и у них будет все плохо, да? Но вот император Александр III, его генерал-адмирал Алексей Александрович и адмирал Шестаков понимали, что все это может опираться только на полноценный линейный флот. Далее. Можно увидеть, как наследник, ну, ставший императором, умело реализует вот прошлое начинание. Скажем, во время русско-турецкой войны, в самом конце ее, когда обсуждались условия мира, сильно осложнило ситуацию вмешательство Англии. Английский флот вошел в Дарданеллы, значит, начались вот сложные более переговоры русско-английские, тогда наследник принял предложение, возглавил комитет по строительству добровольного флота. То есть со всей России была собрана огромная сумма в 3 миллиона рублей, на которые были куплены пароходы за границей, они были вооружены и переданы в состав флота как вспомогательные крейсера. Казалось бы, это разовая акция. Но став императором, наследник, то есть, значит, Александр Александрович, его морской министр провели очень интересное преобразование этой компании, которая превратилась в такой вооруженный резерв российского военно-морского флота. То есть это была создана компания, получила название «Добровольный флот», которая в мирное время обслуживала линию Одесса-Владивосток. Напомню, это был единственный способ связи с дальневосточными владениями империи. Но ее корабли, ее суда, вернее, они гражданские официально, да, комплектовались отставными и запасными моряками военного флота, а постоянно имели в трюмах оружие и боезапас. То есть, получив телеграмму в каком-то нейтральном порту, а впоследствии на них появились и радио, передающие установки, они спускали коммерческий флаг, поднимали Андреевский, ставили на место пушки и превращались в вспомогательные крейсера. А им не удалось сыграть большую роль в крейсерской войне, но, во-первых, добровольный флот обеспечил устойчивую связь с Дальним Востоком, а во-вторых, роль его как военных транспортов в компаниях русского флота конца 19-го, начала 20 века была огромной. То есть флот получил вот тот самый плавучий тыл, которого ему так не хватало.
Ну, а, допустим, не кораблестроение, а промышленность в иных областях.
Давайте посмотрим на развитие железнодорожной промышленности. Именно при императоре Александре III получают развитие наши локомотивостроительные заводы. И начинается довольно быстрый процесс вытеснения с российских железных дорог иностранного подвижного состава. То есть к концу его правления Россия, скажем, перестает закупать товарные вагоны. Закупаются пассажирские, но только, знаете, некоторых классов люкс. Хочется что-то шикарное, вот это можешь купить. А основные массы вагонов уже разрабатываются в России, причем там происходит очень интересный процесс. Поскольку у российских дорог железнодорожные специфические условия, то в России очень быстро разрабатывают оригинальные типы вагонов, пассажирских вагонов, которые в Европе славились своим комфортом. Скажем, в русском вагоне есть туалет, в русском вагоне есть печка, да, в русском вагоне есть спальное место. Для Европы это было в новинку, там спальные места были только в люксовых поездах, у нас даже в вагонах третьего класса.
Ну, а собственные паровозы?
То же самое. Паровозы здесь полного вытеснения иностранных не произошло, по той простой причине, что российские железные дороги росли гораздо быстрее, чем росла промышленность. То есть Россия занимает второе место в Европе по производству паровозов и все равно продолжает их импортировать, не хватает.
Ну, вот вопрос на засыпку. А большевики вынуждены были покупать паровозы из-за рубежа за хлеб и золото. Вопрос, как же это так произошло, если в России уже было налажено производство собственных паровозов в огромных количествах?
Надо отметить, что, во-первых, нельзя забывать о разрухе гражданской войны. Во-вторых, история с большевистским закупкой паровозов в середине 20-х годов пахнет очень крупной афёрой, потому что там были заказаны совершенно какие-то нереальные объемы, поставки в эти итоге выполнены не были, деньги куда-то ушли, то ли на мировую революцию, то ли в карманы каких-то нужных партийных товарищей. В общем, это скорее пахнет аферой, чем реальными потребностями железных дорог.
Ну что ж, мы увидели то, что экономика России при Александре III развивается семимильными шагами. И вот на этой светлой ноте мне хочется напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и самое время услышать мелодию, написанную одним из любимых композиторов Александра III, Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, увертюра «Светлый праздник».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о государе Александре Александровиче, об Александре Третьем. И вот поскольку мы услышали замечательную музыку, написанную в 1888 году в царствовании Александра Третьего, хотелось бы напомнить, что император очень много жертвовал на культуру, на искусство, на художников, на литераторов, на композиторов, и в этом смысле очень поддержал национальную культуру.
Надо отметить, что вторая половина XIX века и в России, и в Европе – это эпоха развития именно национального искусства, когда в искусстве перестают рассматривать такие классические образцы как единственную ценность, и рождается национальное искусство, и даже возникает своего рода национальное такое состязание. И Александр Александрович был одним из тех представителей русской элиты, который это поддерживал. Он очень любил русскую культуру, и по зову сердца, и по зову, по долгу как государь, считал необходимым это поддерживать. Можно вспомнить замечательное создание Русского музея, в котором он собирал картины русских художников, причем покупал их и всегда платил, что называется, слегка переплачивая, считая своим долгом художников поощрять. А можно вспомнить, что император Александр Александрович любил русскую литературу. Для него, будучи еще наследником престола, большой радостью была встреча, скажем, с Федором Михайловичем Достоевским, его любимым писателем. Он встречался с другими писателями и, опять-таки, поощрял развитие русской литературы. Поощрял русский театр, русскую музыку и общее такое направление, при нем рождается такой русский стиль. Да, когда начинают, в советское время его очень любили, говорили, псевдорусский, неорусский.
На самом деле просто русский.
Ну, просто русский стиль, и это было в какой-то степени отражением общеевропейской тенденции. Тогда немцы начинали строить готику, французы там что-то романское, а вот у нас появились вот эти вот замечательные храмы и здания, построенные, стилизованные под сказочные терема или храмы Древней Руси.
Вот, насколько я понимаю, Александр Третий был более благосклонен к церкви, чем его батюшка, много жертвовал на церковь, в том числе на строительство храмов. Вот, если я не ошибаюсь, скажем, Новоалексеевский монастырь, а в Москве это его детище.
Да, и надо отметить, что наследник, как человек следующего поколения, имел совершенно другое отношение к религии, чем император Александр II. Здесь в чем важный момент, что вот эти вот бурные развития промышленности, техники, науки во второй половине XIX века, вообще в XIX веке, но особенно во второй половине, когда прогресс шел очень бурно, они порождали, конечно, определенное духовное смятение в обществе, потому что, ну, открывали самые необычные вещи, люди обретали самые неожиданные возможности, у людей крышу сносило от этого, потому что, ну, смотрите, причем все это проходило на протяжении жизни одного поколения. Я привожу пример, человек, который учился читать при Лучине, в зрелом возрасте зажигал в квартире электрическую лампочку. То есть вот настолько это был прогресс на протяжении одного поколения. И, конечно, это порождало множество вопросов. И общество давало совершенно разные ответы. Кто-то увлекался спиритизмом, столоверчением, разговорами с духами. Кто-то сочинял новую научную религию. Теософию или антропософию, или там еще какую-нибудь софию. Оккультизмом баловались. Восточные культы начинают так изучаться, благо открытия этнографии делали, давали очень много информации. А кто-то понимал, что единственной опорой в таком быстро метущемся мире может быть, так сказать, вера, в которую веровали отцы и деды, то есть христианство.
И мы видим, что же государь Александр Третий?
Вот Александр Третий не был замечен в столоверчениях, в спиритизме и в прочей теософии. Он был истинным христианином, и для него вера действительно давала, так сказать, опору в жизни. И он был действительно настоящим православным христианином. То есть для него это не было формой. Он ходил в церковь не потому, что русский государь должен ходить в церковь, он ходил туда по зову души. И многие решения в своей жизни он принимал вот просто в виде какие-то, может быть, усматривая там какие-то духовные знамения. Ну, например, Как-то раз он отдыхал в Финляндии, ему очень понравилось одно место. И вот он, пройдя вдоль берега реки, увидел часовню своего небесного покровителя, императора, великого князя Александра Невского. Он спросил, откуда здесь часовня, сказали, ну вот эта река, вот этот участок берега принадлежит Валаамскому монастырю, здесь монахи рыбу, вот они поставили часовню. Государь увидел в этом знак и купил это место и построил там себе маленький загородный дворец, царская изба, знаменитая Финляндия. То есть он воспринял это именно как знак свыше и очень с большим уважением относился к духовным людям той эпохи, в частности к отцу Иоанну Кронштадтскому.
Ну что ж, а вы в самом начале своего выступления сказали, что Александр III – это царь-миротворец. И у нас осталось еще, слава богу, 7 минут. Пожалуйста, поподробнее расскажите, а в международной политике насколько хорош был Александр III и каким курсом он шел?
Александр III исходил в своей международной политике из примата национальных интересов России. То есть при нем слова «Россия для русских» были определяющим признаком государственной политики. Он рассматривал Россию как русское национальное государство, которое имеет целью сбережение и развитие русского народа. При этом, побывав лично на войне, и не просто побывав, а повоевав, он навсегда вынес отвращение к войне как к методу политики. Государь считал, что война – это то, к чему прибегать можно там в крайних случаях. И ему был чужд, характерный для некоторых европейских государств, такой воинственный тон, бряться не саблями, для Германии там было очень это той эпохи характерно. И он всегда знал, какие бедствия несет его народу война. Поэтому его задача была вести политику так, чтобы не допустить большой войны в Европе, потому что он понимал прекрасно, что Россия, как великая держава, будет вынуждена в нее вмешаться. И здесь он действовал порой вопреки расчетам людей, которые строили свои расчеты только на внешних каких-то признаках. Ну, например, Германия, победив во франко-прусской войне, объединившись, превратившись в крупное государство, продолжал вынашивать довольно агрессивные планы. И что-то немцам не понравилось, как Франция быстро восстанавливается после поражения. Надо бы еще раз наказать французов. И тут немцы были уверены, что Россия не будет вмешиваться, ведь русский царь консерватор, он не любит республику, а Франция была республика. Но русский император понимал, что союз России с Францией гарантирует последнюю от нападение Германии, а значит, от начала Большой Европейской войны. И русский государь, вообще-то, был родственник немецкому императору и поддерживал с ним хорошие отношения, но с Францией он заключает договор о военном союзе. Оборонительный, который предусматривает, что если любая из стран, подписавшего, подвергнется нападению, вторая автоматически вступит в дело. Не нападет сама, а подвергнется нападению. То есть это очень здорово остудило горячие головы в Берлине и во многом предотвратило Большую Европейскую войну. В то же время...
Скажем так, надолго предотвратило.
Надолго, да. В то же время государство совершенно не рвало отношения с Германией. С Германией был заключен договор перестраховки, который предусматривал опять-таки помощь Германии в случае, если она подвергнется нападению. То есть, и, соответственно, Россия, если она подвергнется нападению. То есть, правда, там, как возможно, противник воспринималась Австрия. То есть, Россия предпочитала поддерживать текущий баланс сил в мире и избегать больших и малых войн. Государь очень хорошо знал, как дорого обходится война, и старался ее избежать. В этом плане его политика была очень реалистичной. Государь, например, знал, что у России есть столкновение интересов с Великобританией в Центральной Азии. И твердо отстаивал русские рубежи, не давая англичанам засылать там агентов в нашу Среднюю Азию и так далее.
Ну вот, ради интереса, тот, кто читал роман Киплинга «Ким», тут понимаешь, что такое большая игра, да, в Северной Индии и в южной части Средней Азии, там русские и англичане сталкиваются постоянно, но для столиц эта борьба в значительной степени закрыта, и мало кто о ней знает.
А с одной стороны. С другой стороны, тут, знаете, еще парадоксальная ситуация. Великобритания и Россия – соперничающие империи в Центральной Азии, а в Европе это ведущие торгово-экономические партнеры друг друга. И вот эти отношения никак не ставятся в зависимость. Да, вот здесь мы соперничаем, а вот здесь мы торгуем. Русский флот рассматривает Англию как возможный объект своей атаки, но на русских кораблях устанавливаются изготовленные в Англии машины.
То есть, иными словами, обнимаясь, пинают друг друга коленками.
Да, да, то есть война войной, а дело делом. То есть борьба борьбой, даже не война, борьба борьбой, а дело делом. И более того, что важно, что император Александр III, наверное, первым из наших государей, который стал смотреть во внешней политике не только на Европу. В этом плане очень характерно показательно путешествие наследника русского престола, великого князя Николая Александровича, будущего Николая II, который в завершении своего образования вот отправляется в такой тур по планете, познакомиться с соседями по планете, мир посмотреть, себя показать. И вот куда он едет? Он едет на восток. То есть в Европе наследник уже бывал, а теперь он в Средиземном море, в Триесте садится на крейсер, который идет в Персидский залив, который идет в Индию, который идет в Китай, который идет в Японию. Да, там наследника было совершено покушение, но все равно это как бы не омрачило тогда русско-японских отношений. То есть это было такое вот путешествие, которое очень четко показывало восточный вектор России. И действительно, визит, скажем, русского наследника в Сиам, это нынешний Таиланд, визит в Японию, это было первое посещение этих стран, этих восточных монархий, европейским принцем такого ранга, наследника престола. Да, скажем, а посещение Индии тоже было первым посещением такого высокопоставленного лица, и в индийской литературе до сих пор подчеркивается, что вот русский наследник престола был первым из глав каких крупных иностранных государств, который посетил Индию. И это потом заложит на будущее отчасти фундамент уже русско-индийских отношений со свободной Индией, освободившейся в 20 веке. Вот когда мы сейчас видим, что Индия является одним из важных партнеров для России, вот, первые шаги были сделаны еще при Александре III.
Ну и, насколько я понимаю, Александр III, хоть и не воевал в Европе, но в Азии он завершил войну, которая началась задолго до него, успешно развивалась при Александре II, и финальная точка была поставлена во время боевых действий у оазиса Геоктепе. Эта финальная точка была победа русского оружия.
Да, это была Ахалтекинская экспедиция, которую командовал прославленный русский полководец Михаил Дмитриевич Скобелев, у которого была задача раздавить Текинский оазис как такое террористическое гнездо, откуда дикие туркмены совершали набеги на русских подданных, на подчинившиеся России Бухарское и Хивинское ханство.
С подачи английских же инструкторов.
В том числе. И Скобелев выполнил задачу очень интересно, и вот такой красивый аккорд завершающий. То есть он не просто нанес военное поражение, он не просто взял цитадель Геоктепе, но он еще и сумел привлечь вчерашних врагов на свою сторону. Один из его адъютантов оставил очень интересные воспоминания. Вот после взятия Геоктепе Скобелев едет к Асхабаду, и навстречу едет 700 джигитов из племени Теке, самые отчаянные головорезы. Они подъезжают к этому небольшому русскому отряду, слезают с коней, изъявляют покорность. Говорят, мы, великий белый генерал нас победил, мы клянемся служить ему честно и грозно. Скобелев говорит, да, хорошо, я принимаю вашу присягу, но если вы, так сказать, солжете мне или обманете, я вас примерно накажу. Он говорит, текинцы никогда не лгут. Скобелев говорит, да. Поворачивается в русской свите, говорит, не угодно ли вам, господа, ехать обратно? Текинцы составят мой конвой. И, говорит, он въехал в Асхабад, окруженный 700 бывших злейших врагов. И он стал кумиром племени Теке, и там убедились, что такое русский генерал, что такое Россия. То есть не просто завоевать, а привлечь на свою сторону. Я напомню, что текинские всадники будут составлять конвой русских главнокомандующих вплоть до самого конца Первой мировой войны. Вот Корнилов будет прорываться на Дон в главе текинцев. Это потомки тех самых джигитов.
Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. И я благодарен вам, Александр Азизович, за этот финальный аккорд. Мне кажется, он очень хорошо показывает атмосферу, в которой жила империя при Александре III. Не то, что это великое постоянное повсеместное процветание, но это атмосфера подъема. Это атмосфера роста в промышленности, это атмосфера бурного развития искусства, литературы, культуры, это атмосфера благоприятствования церкви, это атмосфера, в общем, достаточно эффективного подавления террористических настроений в обществе. И мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, подводя итог передачи, сказать вам, Александр Третий – это та фигура в русской истории, которая нуждается в почтительном отношении. Надеюсь, вы могли в этом убедиться на протяжении нашей передачи. Теперь от вашего имени мне остается поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за эти страницы просвещения и сказать вам, уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».